Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Яханурова. Ющенко назвал действия парламента неконституционными. Блок «Ющенко. Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Во вторник Верховная Рада отправила правительство в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине не приведет к дестабилизации в стране. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сказала в интервью нашей радиостанции.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине и понимаем, что правительство может продолжать исполнять свои обязанности. Надеемся, оно сделает все для сохранения стабильности в стране. Это очень важно для продолжения политических и экономических реформ, начатых Украиной при поддержке ЕС.
Кроме того, представитель Еврокомиссии отметила, что дискуссии по поводу контракта о поставках российского газа на Украину вполне вписываются в развитие нормального демократического процесса. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря прошлого года. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Сегодня же в казахстанской столице пройдут переговоры президентов Казахстана, России и Украины. На встрече Владимира Путина и Виктора Ющенко планируется обсудить отношения двух стран в газовой сфере, в частности вопросы транспортировки российского газа через территорию Украины. Лидеры России и Казахстана обсудят проблемы обеспечения безопасности в регионе и экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова. Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель генпрокуратуры Наталья Вишнякова, несмотря на то, что в прокуратуре считают доказанной вину группы обвиняемых во главе с Павлом Поповских, суд вынес им оправдательный приговор. Корреспондент газеты «Московский комсомолец» Дмитрий Холодов был убит в октябре 1994 года. По подозрению в причастности к убийству были задержаны 6 человек. По версии генпрокуратуры, организатором убийства был Павел Поповских. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов не признали своей вины. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. Предполагаемый заказчик преступления Хожахмет Нухаев и еще несколько обвиняемых находятся в розыске. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шломо Мор-Йосеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. С понедельника врачи выводят премьера из искусственной комы, в которой он находился после двух операций в связи с обширным инсультом правого полушария мозга. По словам медиков, непосредственной угрозы для жизни Шарона сейчас нет, однако любые прогнозы преждевременны.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. Жизнь 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится в неопасности. Власти страны заявляют, что Турции не грозит эпидемия птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В Турции создан специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом и открыта горячая телефонная линия во всех городах страны. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал: «Власти уже приняли все необходимые меры. Не надо нагнетать обстановку. Ситуация находится под контролем». По заявлению министра здравоохранения Турции Реджепа Акдага, трое детей, умерших в начале года от птичьего гриппа, контактировали с зараженной птицей. Жизнь остальных 15 человек, у которых обнаружен вирус, находится вне опасности. В 16 провинциях страны уничтожено около 400 тысяч зараженных птиц. В крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле введен карантин. Главный санитарный врач Стамбула заявил, что на подъездах к городу устанавливают специальные пропускные пункты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как говорится в заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах в экспериментальном ядерном центре в Натанце. В то же время заместитель иранского представителя при МАГАТЭ Мохаммед Сайди заявил, выступая в Тегеране:
«Мы будем проводить ядерные исследования во всех наших ядерных центрах. Они не ограничатся одним местом, и мы заявили об этом МАГАТЭ»,
сказал иранский представитель. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. США вновь заявили о необходимости передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана.
Руководство Ирана заявляет, что это невинные мирные исследования и разработки. На самом деле все это отнюдь не так. Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу. Сломав пломбу на опечатанном МАГАТЭ оборудовании, Тегеран демонстрирует неуважение к мировому сообществу и отвергает международные дипломатические усилия,
сказал американский представитель при МАГАТЭ Грегори Шульте в интервью нашей радиостанции. Это был выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. Прогноз погоды на 11 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 20 градусов. В Москве сегодня пасмурно, небольшой снег и минус 3 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня, 11 января, также пасмурно, небольшие осадки. Температура днем около нуля. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 11 января. Екатеринбургское некоммерческое партнерство «Комитет 101» выступило за открытость любой несекретной информации. В первую очередь речь идет о базах данных, телефонных номеров, владельцев машин, разыскиваемых преступников и угнанных автомобилей. О пользе и вреде конфиденциальности по-российски далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за отставку Кабинета министров страны, который возглавляет Юрий Яхонуров. За это решение проголосовали 250 депутатов из 405. Эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что принятое Радой решение было ожидаемым. С Алексеем Макаркиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Случилась предсказуемая вещь, что негативная коалиция в Раде, она реализовалась. Потому что в Раде у правительства Яхонурова вообще отсутствовало сколько-нибудь реальное большинство. Это было очень слабое правительство. И сейчас избирательная кампания в Украине идет. Если, допустим, когда какие-то фракции или депутаты Рады голосовали за правительство Яхонурова, они имели в виду конкретный экономический интерес. Какие-то, может быть, клановые интересы, региональные интересы. Но всем кланам, всем каким-то экономическим группам, которые очень сильны в Украине, очень хорошо, очень выгодно иметь конструктивные отношения с правительством. И поэтому они голосовали за это правительство. А теперь ситуация изменилась. Сейчас избирательная кампания. И в ходе избирательной кампании главным аргументом, главным приоритетом является сугубо электоральный. Это значит критиковать правительство, показать свою оппозиционность, продемонстрировать реальную оппозиционность. Здесь поэтому образовалась негативная коалиция сторонников Януковича, Тимошенко, Кравчука, коммунистов, которая и проголосовала таким образом.
Алексей, скажите, а как вы думаете, как это скажется на российско-украинских отношениях,
да,
и что будет с президентом Ющенко?
Я думаю, что вряд ли у него в ближайшее время будут какие-то очень серьезные проблемы. Я думаю, что это было опять-таки ожидаемым решением. Я думаю, что сейчас сформируют какое-то временное правительство, которое будет выполнять сугубо технические переходные функции, а уже окончательно окончательно вопрос о правительстве, он решится уже в связи с итогами избирательной кампании. И тогда, когда закончится избирательная кампания, уже тогда и определится реально состав правительства, и будет очевидно результаты всей этой истории и для президента, и для всех остальных игроков. И уже тогда станет очевидно, кто выиграл в этой истории.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала горожан, считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины исчерпан?
Мне эта тема, конечно, интересна, потому что родственники мужа у меня остались на Украине. Но мне кажется, что конфликт не исчерпан, и вообще, возможно, будет продолжение оранжевой революции, потому что, ну, многим не нравится, вот мы общаемся по телефону, политика сегодняшнего президента Украины, она не нравится многим местным жителям.
Вообще говоря, это было единственное стоящее после новогоднее шоу, которое я слышал и видел. И не будет он исчерпан очень долго, пока наши два государства наконец не станут, ну, более-менее цивилизованными. А кто там прав, кто виноват, ну, вообще говоря, очень сложно судить, потому что ни тем, ни другим я пока не доверяю.
Думаю, что он исчерпан, потому что, во-первых, со стороны России то, что они хотели, они добились, и Украина, в принципе, эти условия ее устраивают.
Я думаю, не исчерпан. Считаю, что Ющенко, он проиграл и России, и Западу политически.
Вроде там все красиво придумали, то есть Путин лицо сохранил, в общем-то, и проблему решил.
Украина еще покажет, на что она способна. То есть они дотянули до последнего, и я не думаю, что они все-таки согласились. Это просто было давление со стороны как России, так и Евросоюза. Я думаю, что Украине это не нравится. А раз не нравится, значит, конфликт повторится.
Буквально вчера вечером приехала из деревни, там нет у нас ни телевизора, ни радио, поэтому даже еще не знаю вообще, чем это все закончилось.
Знаете, был один хороший лозунг, если вы заплатили за революцию, заплатите нам за газ. Сказать, что он исчерпан или не исчерпан, нельзя. То есть, если мы уйдем из сферы политики в сферу бизнеса, скажем, что это чистая экономика, следовательно, каждый год нужно не заниматься политическими спорами, нужно каждый год утверждать новые тарифы на газ. Тогда нужно сказать, мы страна развивающаяся, нам плохо, вы нам, пожалуйста, помогите.
На протяжении всех выходных я следила за тем, как это все дело развивалось. По-моему, пришли к соглашению. Очень интересно, Украина ведет себя по отношению к России. Посмотрим, что дальше будет.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они, что российско-украинский газовый конфликт исчерпан. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Радио Свобода, Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Россия начинает этот год с рекордным золотовалютным запасом – 175 миллиардов долларов, констатирует вечерний Екатеринбург. Только вот сумеет ли страна ими распорядиться? Увы, история знает несколько моментов, когда Россия была впереди планеты всей, но все в итоге заканчивалось упадком. По мнению издания, чтобы такого не случилось, нужно инвестировать деньги в национальные проекты, в людей. Газета советует Свердловскому областному правительству внимательно отнестись к управлению финансами, чтобы выделенные федеральным правительством деньги не рассосались по сусекам, а идеи не были разорваны на лозунги. Госдума России должна пересмотреть в январе новый законопроект о рекламе. Вопрос не то, чтобы назрел, он скорее перезрел, уверена областная газета. Достаточно взглянуть на Екатеринбург. Сложно найти место, не занятое растяжкой, щитом или тумбой. Если закон вступит в силу, рекламщики начнут терять деньги, а издание надеется, что депутатам удастся остановить рекламную вакханалию. Мы попросили автора статьи пояснить этот оборот.
Мы не бережем внешний облик нашего города. Может быть, он не настолько уникален, все-таки какие-то уникальные вещи, которые характеризуют город Екатеринбург, они съедаются вот этими рекламными носителями. Такое количество рекламы, не думаю, что оно сильно эффективно, даже вот исходя из этих соображений.
За что горожанин платит коммунальщикам? Вопрос тот сложный, уверен еженедельник АИФ «Урал». С одной стороны, все просто. Предприятие ЖКХ заключает с каждым гражданином договор, в котором прописана ответственность сторон. Но таких документов почти никто из свердловчан и в глаза не видел. Коммунальщики ни за что ответственности не несут. Максимум, что можно добиться, это перерасчета оплаты. Но только через суд, куда россияне ходить не любят. Вот и выходит, что получают горожане только счета за неоказанные услуги. Когда, например, у вас в подъезде последний раз делали уборку, спрашивает АИФ «Урал». «Урал». Фильм «Дневной дозор» не произвел фурора в Екатеринбурге, пишет комсомолка. По сравнению с другими российскими городами-миллионниками, на премьеру с начала года пришло всего 150 тысяч человек. В основном отклики уральцев можно высказать в одной короткой фразе: «Много эффектов, мало смысла». Зато пиратский диск с «Дневным дозором» уже можно купить на екатеринбургских лотках. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В Мосгордуме сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения, однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи. США и ЕС резко осудили решение Ирана возобновить работы по обогащению урана. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 11 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. В декабре жертвы пыток в Узбекистане и люди, пережившие бойню в городе Андижан, обратились с жалобой в Федеральную прокуратуру Германии. В жалобе содержалась просьба расследовать действия бывшего министра внутренних дел Узбекистана Алматова, который в то время находился в Германии на лечении. Просьбу поддержал комиссар ООН по предотвращению пыток Манфред Новак. О том, как развивается это дело и о ходе судебных процессов внутри Узбекистана, сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир» 11 января в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Екатеринбургское некоммерческое партнерство малых предпринимателей «Комитет 101» выступило с инициативой предоставить в открытый доступ несекретную информацию о гражданах и юридических лицах. Конфиденциальность многочисленных баз данных не способствует безопасности, считает в Комитете 101. Между тем, в Екатеринбурге завершается создание очередной единой базы данных избирателей России. Она состоит из 10 пунктов и формируется на основании информации паспортно-визовой службы и органов внутренних дел. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
До 1 января 2006 года всех избирателей России посчитают. Базу данных системы «Газвыборы» составляют на основании соглашения МВД и Центризбиркома. Облсберком Свердловской области объявил, что несанкционированное проникновение в базу невозможно. Тоже говорили связисты, но этим летом в регионе был вынесен первый приговор за незаконное распространение телефонной базы данных. 27-летний гражданин пытался продать перечень номеров телефонов и фамилии абонентов стационарной связи, проживающих на Среднем Урале. Руководитель отдела по связям с общественностью екатеринбургского филиала «Уралсвязинфо» Андрей Перфильев предостерегает уральцев от такой покупки.
Закон, который запрещает оператору связи без согласия абонента распространять данные о его телефоне, он появился в 2003 году. До этого все телефонные номера, они, конечно, находились в открытом доступе. Поэтому зачастую вот люди, которые предлагают незаконную продажу баз данных, пользуются устаревшими сведениями.
Екатеринбуржец Дмитрий купил диск с базой стационарных телефонных номеров за 500 рублей. Пришел на ярмарку продажу специально за этим диском, спросил, достали из-под прилавка. Такая база очень удобна в повседневной жизни.
Просто иногда удобно найти человека, адрес знаешь, но нужно позвонить, и телефон не помнишь, забыл, либо наоборот.
Удобство для одного сталкивается с нежеланием другого. Сейчас из более 300 тысяч абонентов стационарной связи Екатеринбурга письменное согласие на открытый доступ к номеру их телефона дали лишь 150 человек. В Свердловской области сейчас создают еще одну базу данных на автовладельцев и автотранспорт. Она должна облегчить работу страховщиков и сократить случаи мошенничества в автостраховании, и тоже будет закрытой. Заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД Свердловской области Константин Саутин против создания общедоступной базы данных даже по угнанным и разыскиваемым автомобилям.
Это
этой базой могут воспользоваться как добропорядочные граждане, так и лица, с которыми мы как раз боремся. Зачем лишним людям знать, находится машина в розыске? Это информация закрытая. Потому что машины, которые таким образом реализуются, они уже переколачиваются, номера изменяются.
В ближайшие полтора года в Свердловской области сделают базу данных, в которой соберут всю информацию о заключенных региона. Кроме того, давно идут разговоры о создании единого перечня всех украденных сотовых телефонов. Связьнадзор по Свердловской области считает, что дело не продвигается дальше обсуждения из-за отсутствия интереса правоохранительных органов и операторов связи к блокированию украденных аппаратов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. Дмитрий, собственно, и есть автор инициативы об открытости информации. С подачи Ирины Мурашовой мы узнали о нескольких, о трех или четырех базах данных, которые существуют и используются разными ведомствами. Дмитрий, вы можете продолжить этот список вот так вот по пальцам дальше? Какие вам еще базы данных известны, которые можно бы открыть, на ваш взгляд?
Да, вы правильно сказали, потому что вот эти все базы данных, про которые говорилось в... Сейчас материалы, они могут быть открыты, они должны быть открыты, на наш взгляд. Потому что ничего секретного в базе данных украденных автомобилей нету. И вот этот милицейский, как я понимаю, чин, который там выступил, он мог сказать, перефразируя на русский язык, переведя, зачем бы лишним людям знать, это наш бизнес. И не суйтесь в наш бизнес. Если вы покупаете машину, то это лотерея. Может быть, она угнана, но это не ваше дело. Вы заплатили деньги, вот и все, потеряли деньги. И проблем здесь никаких нету. Мы же выступаем за то, чтобы эти данные были открыты, общедоступны. Если вы покупаете машину, чтобы вы имели возможность посмотреть, угнана она или нет.
Кстати, машину вы приводили в примеры, когда описывали необходимость того, чтобы базы данных были открыты. Дескать, стоит машина под окнами, неизвестно, чья она, и вы ее не опознаете. Хотите узнать, не подозрительно ли это, но узнать не у кого. Если были бы открыты базы данных, вы бы об этом узнали. Вами движет только лишь вот такой вот... активный обывательский интерес к этой информации или что-то большее?
Мною движет все, потому что, вот, например, мой бизнес, прокат строительных инструментов без залога, он подразумевает то, что человека мы как бы идентифицируем буквально за минуты, должны идентифицировать. И о сложности моего бизнеса говорит то, что в России, в принципе, такая фирма одна, потому что идентифицировать сложно, все базы закрыты. Мною движет... как бы гражданская позиция в некотором роде, потому что вот после Беслана я, что называется, как-то сказать, очень переживал, это значит ничего не сказать, потому что многие вот эти провалы наших силовых ведомств, они происходят из-за того, что они не обращаются за помощью к народу. Даже если вот, как бы, пример мною был приведен, да, стоит машина какая-то в арке дома, где я живу, мне не нравится эта машина, и я не имею возможности узнать, почему она там стоит. Потому что я могу по номеру пробить, если база данных открыта, я могу пробить и посмотреть, из нашего она региона, не из нашего, где живет ее владелец, где он зарегистрирован, где он работает. А вдруг окажется, что, например, номер не соответствует там внешнему виду машины. Это уже повод позвонить в милицию, не дергать их по пустякам. Но милиция как бы... тоже говорит, это наш бизнес, все, не суйтесь сюда.
Вы часто повторяете слово «бизнес». Вы имеете в виду и то, что этими базами данных все равно торгуют налево и направо, вот из-под полы, как опять же рассказывала Ирина Мурашова в своем репортаже?
Ну, у всех, у многих, у вас точно знаю, что есть интернет, у меня есть интернет, приходят постоянно в виде спама вот эти предложения, купите базу данных по Москве, таможню, таможенные операции, банковские операции и так далее и тому подобное. То есть в день приходит по 3-4 таких предложений поступает. Вот это пользователям интернета. У тех, кто не пользуется интернетом активно, они могут купить на лотках, на развалах. И, в принципе, я вот, например, в этом ничего ужасного не вижу. Ну, просто узаконьте это все.
Вы сказали, что вам по роду вашей деятельности, по роду вашего бизнеса приходится очень быстро оценивать человека на его порядочность, платежеспособность и так далее и тому подобное. Какими средствами вы пользуетесь? Я имею в виду, есть ли у вас вот эти вот самые продаваемые нелегально базы данных в вашем личном пользовании сейчас?
Ну, в нашем личном пользовании сейчас нету, как раз вот по той причине, что они старые предлагаются, да? Вторая причина, мы больше в уклон как бы делаем в психологическую сторону, то есть оценивается, как человек отвечает, как он общается с приемщиком, вот такие вещи, но это не очень нормально.
И насколько часто это не срабатывает, точнее?
Это редко не срабатывает, потому что бизнес расцветает и живет.
Хорошо, аплодисменты вашему бизнесу, но продолжим все-таки о проблеме, которую вы подняли. Открытость информации, она поможет бороться с терроризмом. Если примитивно высказать, то вот один посыл таков. Другой, вам это поможет в бизнесе. И, наконец, третий, который заметен и в названии, в полном названии вашей организации. Комитет 101 называет себя антикоррупционным. Если внимательно разбираться в ваших предложениях, об этом мы еще дальше будем говорить, заметно, что вы делаете упор на то, что открытость информации позволит народу больше знать о чиновниках. Надо больше знать о чиновниках. Зачем надо? Они у вас вряд ли инструменты берут.
Значит, и вы, и я, и все наши радиослушатели платят налоги. На эти налоги государство осуществляет функции управления с помощью вот этих самых чиновников, которым мы платим деньги. Поскольку мы им платим деньги, мы имеем право спросить, куда они наши деньги девают и как они ими распоряжаются. Чиновников, в принципе, мало касается, сколько денег зарабатываю я, потому что если с налогами у меня все хорошо, то это не их вопрос. А вот меня напрямую касается, как живет чиновник и не ворует ли он, потому что я налогоплательщик, и я должен и имею право спросить.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. «Комитет 101» и Дмитрий лично автор инициативы об открытости любой несекретной информации в России в связи с темой разговора о пользе и вреде конфиденциальности информации, которая не относится к государственным секретам. Мы спрашиваем слушателей, какая информация о вас в открытом доступе, на ваш взгляд, повредит вашей безопасности. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы принимаем также сообщения на пейджер. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-20-40, в Томске 55-55-22. И везде абонент «Радио Свобода». А пока вернемся в студию, где у нас председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. Вот, собственно, о тех, к кому вы обращаетесь, кроме принимающих решения органов. Принимающих решений, я имею в виду депутатов, которые могут принять закон об открытости информации, или там к органам власти, которые могут повлиять на это. Вы уверены, что у вас очень много союзников среди ваших соседей, например? Может быть, кому-то и нравится то, что информация о них так тщательно охраняется, может быть, не очень успешно иногда, но тем не менее попытки-то делаются.
Понимаете, вот даже то, что мы с вами это в студии обсуждаем, это попытка вынести вот эту проблему на общественное обсуждение, потому что мои соседи, скорее всего, над этим просто не задумывались ни разу. На самом деле информация о нас, она открыта уже сейчас, только она открыта из-под полы, ее можно купить. И с этим мы уже живем, и ничего страшного не происходит. Вот, в принципе, я знаю, вот про меня информацию могут узнать, там про вас, любую, и как-то до народа донести насчет того, что про вас уже все знают, уже самое страшное произошло. И ваш номер телефона. Вот насчет номеров телефона, кстати, у меня двоюродный дед, он был таким большим довольно начальником, председателем Свердловского горосполкома. И представляете, его домашний телефон был в открытом доступе. Он был напечатан в телефонной книге, которая в смутное советское время была отпечатана, и как бы никаких проблем, никто его не застрелил. Все хорошо, и преступность была гораздо меньше. И там были телефоны всех руководителей там, партии и так далее, города Свердловска.
Но как быть с правом на личную жизнь? Вот знают, сейчас же мобильные телефоны есть еще. Вот номер квартиры. Вот будут знать, там, я не знаю, все данные из налоговой инспекции, предположим, каждого человека. Есть элементарная человеческая зависть, которая будет двигать людьми. Ну, все мы знаем, о чем речь идет.
Давайте, то есть вы имеете в виду, что, вот, как мне говорят, зачем кто-то узнает о том, что я богат?
Ну, да? Или беден. Может, кто-то этого стесняется?
Если беден, иди и заработай. Если богат, давайте я вам фамилию назову. Игорь Иванович Ковпак.
Угу.
Да?
Вы знаете. Ну, в общем, да, конечно. Это владелец сети супермаркетов Екатеринбурга, для тех, кто не знает.
Или вот, например, Тимур Равкатович Горяев. Это владелец как бы концерна «Калина». Богатые люди. Андрей, не знаю отчество, Козицын, УГМК.
Угу.
И так далее. Вот мы с вами сидим и обсуждаем. Нормально, богатые люди. Никаких проблем.
Так, так ли важно знать, сколько у них нулей после этой цифры? Мы знаем, что богатые, и все.
А и не надо больше.
То есть просто в открытый доступ выставить, этот человек богат.
А все это и так знают. Этот человек богат. Вот, то есть тут действительно, когда вот начинаешь как бы вникать в проблему, оказывается, что всем все известно. Но это как-то вот известно на уровне слухов, может быть, каких-то таких сведений неподтвержденных. Если это будут нормальные открытые базы данных, и чиновник, например, знаем про то, что он богат, что у него два дома и пять машин. А вот почему, при том, что зарплата у него 10 тысяч рублей, вот это уже как бы будет вопрос. И поэтому чиновничество сопротивляется этому изо всех сил.
Продолжим буквально через несколько минут. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. Мы говорим о конфиденциальности информации. Продолжим, напомню, разговор через несколько минут. Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. Его собеседник по телефону из Лондона – бизнесмен Борис Березовский. Тема программы «Россия, Украина и страны СНГ» в 2006 году. Время гостей на «Радио Свобода» 11 января в 16 часов по московскому времени после новостей. Повтор 12 января в 4 часа ночи. Обращаем внимание наших слушателей, что с 16 января программа «Время гостей» будет выходить в эфир в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей с повтором на следующий день в 4 часа утра. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Верховная Рада отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ведомства Наталья Вишнякова. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Как сообщил директор Иерусалимской больницы, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. С понедельника врачи выводят премьера из искусственной комы, в которой он находится после двух операций в связи с обширным инсультом правого полушария мозга. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Узбекистане правозащитник Саджахон Зайнабеддинов отдан под суд за то, что рассказал иностранным репортерам о столкновениях демонстрантов и сил безопасности в Андижане в мае прошлого года. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря прошлого года.
Прогноз погоды на 11 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 20 градусов. В Москве пасмурно, небольшой снег, 3 градуса ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 11 января пасмурно, небольшие осадки, температура днем около 0 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Морозная погода продержится на Урале весь январь, сообщили в пресс-службе «Уралгидромета». На данный момент одним из самых холодных дней месяца было 9 января, когда средняя температура в области составила около минус 26 градусов, местами похолодало до минус 34. По данным синоптиков, в ближайшие дни ветер усилится до 5 метров в секунду, теплые и холодные воздушные массы перемешаются, и средняя температура в области будет около 20 градусов ниже нуля. Однако похолодание до минус 36 градусов в Екатеринбурге возможно уже на следующей неделе. Уральские туроператоры не понесли финансовых потерь из-за птичьего гриппа в Турции. Как сообщила директор по туризму одной из крупнейших в регионе туристических компаний Марина Бондарь, данное направление пользуется спросом лишь летом, когда люди уезжают в приморские зоны отдыха, либо перед Новым годом, когда свердловчане отправляются на горнолыжные курорты. Этот поток уральских туристов ныне иссяк, и прямых рейсов в курортные районы Турции не будет до весны. Сейчас из Екатеринбурга можно улететь только в Стамбул. Всемирная организация здравоохранения подтвердила уже 14 случаев заболевания птичьим гриппом человека в Турции. 3 человека погибли. В связи с этим глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от посещения этой страны. Сегодня среда, 11 января, продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Екатеринбургское некоммерческое партнерство «Комитет 101» выступило за открытость любой несекретной информации. В первую очередь речь идет о базах данных телефонных номеров, владельцев машин, разыскиваемых преступников и угнанных автомобилей. О пользе и вреде конфиденциальности и доступности информации по-российски сегодня в нашем эфире. И в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. Дмитрий, продолжим. Кому выгодно, на ваш взгляд, то, чтобы информация оставалась закрытой? Мы уже сказали, что одни ею торгуют, другие, я знаю, создают эти базы данных, это их работа. А третьи, наверное, в большей степени обыватели, ставят знак равно между закрытостью информации и правом на личную жизнь. Вы можете продолжить список тех, кому это выгодно, или, например, подробнее рассказать о том, почему все-таки граждане считают закрытость информации эквивалентом права на личную жизнь?
Значит, в это выгодно жуликам, в это выгодно коррумпированным чиновникам.
Да, я не сомневалась, что про чиновников вы добавите.
Значит, вот если подойти к этому вопросу вообще строго, я все время считаю, что, например, Робинзону Крузо имя не нужно, правда? Его волны не называют никак, его ветер никак не называют. Вот когда человек живет в социуме, тогда ему надо фамилия, имя, отчество, номер паспорта, место регистрации и так далее и тому подобное. Все эти вещи. И вот есть попытка у нас это закрыть. Вот давайте каждый из нас будет как Робинзон Крузо. Живем-то мы в обществе, но на всякий случай вы нас не назовите. Пример, например, того, как люди относятся к своей личной жизни, это семья Лыковых, которые ушли в тайгу. Их личная жизнь никого не касается. Вот это правильно. Вот это по-нашему, да, ушел и все. И не вступай ни с кем в отношения. А если ты вступил в отношения, у тебя есть какие-то документы, то почему не знать другим об этом? Вот как бы, если так вот по-простому и в общем глобально мыслить, вот мне кажется, вот так вот должно выглядеть. То есть, если ты вступил, пусть все знают. Да, вот меня зовут Головин Дмитрий Александрович. Да, я прописан на Екатеринбург, улица Фролова, 29, квартира 130. Да, у меня номер паспорта 6502-545-933. И что? Да, я социальное существо. Я живу в этом обществе.
Ну, люди вообще существа социальные, как вы говорите, и очень странные при этом. Они с легкостью дают свой номер телефона человеку, который их анкетирует, сказав, что это там беспроигрышная лотерея. И, с другой стороны, страшно бояться, что у них появится биометрический паспорт или чип под кожей. Что вы с этим-то делать? Это всегда человеческая натура останется прежней.
Я не уверен насчет того, что человеческая натура останется прежней.
А еще, ведь знаете, очень интересно обладать информацией, которой никто не обладает, той же бабушке у подъезда. Вот она это выяснила.
Что?
Ну,
что
о ком-нибудь. Нет, ну, я не знаю, там, сколько у вас зарплата, предположим, или еще что-нибудь, какие-нибудь подробности вашей личной жизни.
Ну, хорошо, вот про мою зарплату налоговая инспекция знает. Ну, пусть и бабушка у подъезда знает. Она меня, может, после этого уважать больше начнет. Скажет, вот он, надо же, я-то думала, что он ворует, а он, оказывается, нормальный предприниматель. А я-то думала, что он коррумпированный чиновник, примерно.
Ну, да.
Пусть знает.
Ну, то есть вы, в принципе, спокойно относитесь и к другим попыткам с помощью технических средств установить такой контроль над человеком, как это сейчас называется. Вот чип я упомянула, или там биометрический паспорт.
Тут, понимаете, если мы с вами банки грабить не собираемся, туда я к этому спокойно отношусь. Я думаю, что мы не собираемся грабить банки. Пусть знают. Если будет биометрический какой-то контроль, будет чип под кожей, будет прохождение таможенного контроля, например, не за полчаса, как у всех, а будет проходиться за 30 секунд. Удобство же, удобство. И люди сами, мне кажется, такие некоторые будут идти к этому. Молодежь будет говорить, да, вшейте мне, пусть меня идентифицируют быстро, качественно, пусть знают, где я. Человек не может потеряться, там из космоса, может, за ним следить будут.
В связи с разговором о пользе и вреде конфиденциальности и доступности информации, которая не относится к государственным секретам, мы спрашиваем слушателей, какая информация о вас в открытом доступе, на ваш взгляд, вредит вашей безопасности. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните нам в студию в прямой эфир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. А также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» продолжаем беседу с председателем некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрием Головиным. Он выступает за открытость любой несекретной информации. Давайте теперь поговорим о том, каким образом может быть обеспечена эта открытость, какими средствами. Я знаю, что одна из ваших инициатив, которую вы тоже старательно продвигаете теми способами, которые вам доступны, это создание единого информационного портала. То ли розыск, то ли поиск он называется. В чем разница и как это все будет действовать вкратце?
В идеале, конечно, это бы было в виде портала общегородского. Он, значит, придуман для того, чтобы вот человек, например, паспорт потерял или у него паспорт своровали. И чтобы никакой преступник не сумел воспользоваться этим паспортом в целях получения кредита какого-то быстрого или в целях получения на прокат строительных инструментов, например, как у меня, или иных там каких-то вещей. Сейчас в городе там несколько газет, около десятков, которые можно прийти, написать заявление о том, что паспорт такого-то, такого-то прошу считать утерянным, или подать заявление на телевидение, объявление. Но не факт, что это все достигнет...
Ну, объявление как бы... прошло, и да. Все. То есть это нигде не хранится.
Не да. А вот если это будет в виде портала о том, что паспорт такого-то, такого-то прошу считать утерянным, и чем быстрее он как бы выйдет на этот портал, тем лучше, то у преступника просто...
Как будет бы мы меньше выбьем, шансов.
Да, выбьем почву из-под ног. Затем туда же про угнанные машины. Потом меня, например, очень всегда волнует, когда я вижу объявление с фотографией, да, расклеенное на столбах, «Помогите найти человека». Сердце кровью обливается. Никто этих людей не ищет на самом деле. Да, нету портала, на который можно зайти и посмотреть фотографии.
Но вот фотографии вот. Плохого качества. Они тоже обычному человеку не позволяют опознать того, кого нужно.
Ну, они есть, но они где-то там находятся. На каких-то других, может быть, то, в общем, в интернете надо искать это все дело. А мне кажется, что это должно быть в виде общегородского портала, который будут знать. Вот если потерял паспорт, если разыскиваешь, если хочешь узнать, например, что-то про свою машину, в розыске она, не в розыске, может быть, угнанная, то вот туда надо зайти,
ну,
и посмотреть.
То есть это такой портал, который хранил бы данные чрезвычайного порядка о потерях, да. Криминальных личностях, да. Или, наоборот, потерявшихся. А что касается информации, которая не несет такого чрезвычайного оттенка, она там тоже может быть представлена, на ваш взгляд?
Она, конечно, она может быть.
То, что
быть
вы говорите, базы данных налоговой инспекции, телефоны, адреса, там, я не знаю, номера паспортов.
Это мы говорим про идеал, и есть вот как бы общество, в котором мы живем, да? То есть я представляю, что это, скорее всего, вот на данном этапе нам сделать просто не дадут. Скажут, нет, налоговая там не будет предоставлять свои сведения, там вот эти не будут предоставлять под любыми надуманными предлогами.
Да почему же надуманными? Нет закона, который бы это позволял. Есть законы, которые охраняют такую базу данных, такую информацию, эту службу наделяют правом создавать секретные базы данных, но нет закона, который бы объявил информацию открытой. Кстати говоря, по-моему, это одна из ваших инициатив.
Да, мы за это и выступаем. Ну, тут дело в чем, что чиновнику всегда... Во-первых, чиновник не любит брать на себя ответственность. То есть это, да, это претит его природе. И, во-вторых, ему всегда проще сказать «нет», нежели сказать «да», потому что за «да» с него могут спросить. А вот если он скажет «нет», скажет, ну, не рассмотрел я этой инициативы, ну, пусть там...
Да все еще проще. После «да» нужно что-то делать, а после «нет» ничего делать не надо.
Да, да, да.
По поводу закона об открытости информации. Вы эту законодательную инициативу оформили только у себя в комитете, если так можно выразиться, у себя в голове, или дали ей ход дальше какими-то способами?
Ну, как бы, то есть... Конечно, в Госдуму мы письмо послали. И через различных депутатов Государственной Думы мы эту инициативу периодически туда забрасываем. Получаем различные ответы. Там варьируется. Вы нарушаете вот этой инициативой 5 федеральных законов. То есть такое впечатление, что люди, которые вот пишут ответы, они так относятся к закону, что раз их изменить нельзя. Все это данность, данная нам в ощущениях. И сказал Господь, да будет так.
Те, кто носит ваши письма, там, например, в Госдуму, сами депутаты, прочитав их, ну, местные, я так подозреваю, депутаты Государственной Думы, как они отнеслись к этой инициативе?
Ну, как-то от них реакции особой не было, такой, что сказать, что это бред полный, или сказать, вот, великолепная идея. То есть такого нету, как-то, понимаете... Нету времени с ними подробно про это проговорить, так скажем.
Ну, я знаю, что
у них нету времени.
Если вернуться чуть назад в нашей беседе, когда мы говорили о портале, вот эту идею поддержали несколько достаточно весомых организаций в регионе, вплоть до Союза журналистов. Не только портал, но и закон о открытости информации, может быть, могли бы поддержать с ними, как у вас налажен контакт. Кто еще ваши союзники?
Союз журналистов России, ну, как бы Свердловское отделение, да? Затем в некотором роде банки, потому что они как бы там связаны с законом о банковской деятельности,
по рукам и ногам. Банки — это вот у них на одной руке потребность хранить свои тайны банковские, с другой стороны, дайте нам информацию, мы вам не дадим.
Да-да-да, вот и я поэтому говорю такое вот у них. Затем это все практически прокатные предприятия, которые выдают там на прокат, там Екатеринбург прокат, Разнобытый и прочее. Затем поддержали, как ни странно, строительные организации, к которым там приходят алкоголики к ним работать, и они очень много денег на этом теряют. Затем это, значит, юридические, фирма «Интеллект-С», которая попыталась заняться коллекторскими услугами. То есть они тоже понимают важность этого, и они помогают нам законодательно это все оформить. Ну, вот такие вот организации.
Что ж, и через минуту буквально, Дмитрий, будем подводить итоги сегодняшнему разговору, ставить какие-то точки над «и». А пока напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель некоммерческого партнерства комитет 101 Дмитрий Головин. Вернемся в студию через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В Мосгордуме сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения, однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи. США и ЕС резко осудили решение Ирана возобновить работы по обогащению урана. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 11 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», председатель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. И мы подводим итоги разговора о том, чьим интересам отвечает и насколько эффективно соблюдается конфиденциальность информации, если речь идет о несекретных с государственной точки зрения базах данных по владельцам автомашин, имущества, месту фактического проживания, работы граждан или номерах их телефонов и многого другого. Дмитрий, как вы смотрите вообще на проблему открытости информации? Меня все-таки это интересует, вернее, не на проблему, а на сам факт полной открытости информации. Человек будет себя чувствовать, ну, свободнее от этого или, наоборот, ответственнее? Я даже не могу себе представить, действительно, я никогда не задумывалась над тем, что достаточно легко информацию, например, обо мне найти, да, в свободном доступе. Хотя иногда через поисковку в интернете я специально забиваю свое имя и фамилию, смотрю, что же там выпадет. Кстати говоря, не так уж много нашла я. И все-таки, если бы я знала, что любую информацию обо мне, вот я зову в эфир, например, вас, Евгения Назарец, и вы хотите обо мне знать, и смотрите, вот-вот-вот-вот-вот все это есть. Как бы себя чувствовал человек вот под таким вот, с таким вот сознанием, как вы полагаете?
Ну, я предполагаю, что пакостей было на свете стало меньше все-таки. Потому что вот думая об этом, я додумался до того, что, скорее всего, протестантская этика, которая вот на Западе распространена, она предполагает, что человек постоянно находится под взглядом Господа. И такой вопрос, который я хочу задать всем радиослушателям. Может быть, пока существование Господа не доказано, передоверить роль всевидящего ока соседям, а обязанность возмездия передоверить судебным органам? Вот подумайте просто над этим.
Ну,
потому что если все будут знать, ну, действительно, пакости, как делать?
Соседей надо, наверное, в вашем этом выражении понимать несколько шире, чем соседи по площадке,
да,
потому что они-то могут
соседи
казаться
все, кто живет в
отменными сволочами.
И в стране. Нет, все, кто живут в нашем городе и стране. Мы все соседи в каком-то смысле.
Ну да, кстати, видимо, после Нового года желание полемизировать у наших слушателей еще пока не проснулось, поэтому они, наверное, нас просто внимательно слушают. Никто пока в студию нам не позвонил. Кстати, телефон 8 800 222 12. Еще не поздно сделать телефонный звонок и высказать свое мнение по поводу того, о чем мы сегодня говорим. Может быть, надо кому-то передоверить, если нет пока Господа, да, в душе у людей. Может быть, я спорить не буду, это слишком долго, еще на час получится. Тем не менее, может быть, подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, я хотела бы вас спросить, какая информация должна остаться закрытой о людях? Что должно составлять тайну все-таки личной жизни? Ну, или не тайну, а личную жизнь человека? Что должно составлять?
Понимаете, вот в идеале каждый человек это должен определять сам, но лучше бы это определить законодательно. Конечно, какой-то может быть... Даже я не представляю...
Ну, вот информация о здоровье.
Если человек публичный, она не должна составлять тайну.
Ну, она и так, в общем...
Я хочу знать, чем болел Ельцин, я хочу знать, чем сейчас болеет Путин. Я хочу знать, чем болеет, там, не знаю, Россель.
А вот актеры, это публичные люди или нет?
Они меня совершенно не интересуют.
А кого-то интересуют?
Ну, кого-то интересуют, ради бога. Человек публичный?
Кто
все,
будет
пошел
определять? Кто
стал знаменитым.
Кто будет определять, какая информация должна быть секретной, какая нет? У всех разные потребности в этой информации.
Кое-где на Западе есть закон о публичных людях. Если ты пошел сниматься, например, какой-то фильм, который сделает тебя мегазвездой, будь готов к тому, что кругом тебя будут папарацци, и каждый твой шаг будет отслежен.
Да, там,
он даже не имеет права судиться.
Дело даже не в папарацци, а в заключении контракта на многие миллионы. Нужно, чтобы человек хотя бы, например, если говорить о здоровье, по здоровью не подвел.
Ну,
не заболел вовремя. Поэтому смотрят, все ли у него в порядке, все ли у него работает в организме. Это понятно. Но все-таки должен быть какой-то, не знаю, судья. Вот с Господом Богом мы только что разобрались, если так можно выразиться. И все-таки должен быть какой-то орган, я не знаю, человек, несколько людей, которые бы определяли, какую информацию все-таки необходимо предоставить в общий доступ, а какая все-таки должна составлять личную жизнь человека. Кому бы вы это согласились доверить? Кто бы, вот, кроме вас самого, стал бы решать, раз законодательно это надо установить?
Это законодательно, законодатели
должны установить. Ну, законы же кто-то, так законодатели у нас там несколько сотен, да, и то, что они у нас не устанавливали, вас же и не устраивает.
Ну, они, вернее, это не установили, то есть они, как раз это выпало из поля законодательного, из законодательного поля вот этот вопрос, он выпал. Просто
ну,
на всякий случай, давайте закроем все.
Нет, вот все-таки мне, простите, конечно, за настойчивость, пожалуйста. Мне чрезвычайно интересно, как вы себе представляете, вот, например, нынешнюю Госдуму в ее составе определяющей, очень дружно и согласованно, какую информацию нам открытой оставить, а какую закрытой. Я, честно говоря, веду к тому, что, в общем, ваша идея прекрасна, но не вполне реальна не только в нынешнем обществе, а вообще в обществе, где масса разных мнений.
Я могу вам ответить словами вот этого актера, господи, который упал с лошади и стал инвалидом. Он сказал, сначала мечты кажутся невозможными, потом трудноосуществимыми, а затем неизбежными. Вот я рассчитываю именно на это. Потому что, в принципе, нету такой информации, которая бы... Вот вообще про это не надо знать, я не знаю. В баню все ходим, все раздеваемся, ничего страшного. Никто там ничего нового никому показать не может. И все, в принципе, все про всех знают. Ну, так, на уровне слухов, там, ощущений, да? Ну и что? Если это будет как бы подкреплено, никаких проблем я здесь не вижу. Ну, да. И мы будем знать про болезни наших политиков, ничего страшного.
Да, начали с терроризма, кончили баней. Прекрасно. То есть во всех сферах жизни эта ваша теория вообще работает, да? Хорошо, если вы так... Ну, я
не... Она работает, да.
Работает, да? Если вы, в общем, все для себя уже у вас достаточно в стройной системе сложилось, у вас есть единомышленники, почему бы вам не открыть страницу в интернете и не начать там... помещать открытую информацию о людях, которые на это согласны. Вот оно уже начало.
Такая страница будет открыта, скорее всего, до лета 2006 года. Вот не хватает, как сказать, времени. Со всеми же надо ходить, разговаривать про это и...
Уговаривать
людей убеждать. Нет, надо проговаривать многие моменты. То есть на каких условиях информация предоставляется, кто будет пользоваться, кто будет определять.
Это все-таки не совсем открытый доступ, там зарегистрированные пользователи должны будут зайти.
Скорее всего, да, потому что тут, понимаете, захотел я навредить соседу там кому-то, ну, условно говоря, и начинаю предоставлять заведомо ложную информацию. Вот главный барьер вот этот. Должна быть ответственность за подачу заведомо ложной информации.
Что ж, Дмитрий, у меня, конечно, если бы мы продолжали с вами беседу о деталях, это, наверное, бы продолжалось еще часа два. В любом случае, спасибо вам за утреннюю сегодняшнюю встречу.
Не за что.
Да не за что, почему же. Вот. Я напомню, что сегодня у нас в студии был председатель некоммерческого партнерства комитет 101 Дмитрий Головин. Мы говорили об идее комитета, и я так понимаю, об идее самого Дмитрия, обеспечить открытый доступ к любой несекретной информации, не составляющей государственные секреты.
Мой сегодняшний день.
Высокинский Александр Геннадьевич, председатель комитета по экономике. Сейчас начало года. Подведение итогов предыдущего года и планирование года следующего. Не только по нашему комитету, но и по администрации в целом. Мы горплан. Соответственно, будет несколько совещаний по подведению итогов. Мы будем разрабатывать формы сбора отчетной информации для того, чтобы ее потом анализировать уже в неком агрегированном виде. И будем говорить о планах работы на год, о тех задачах, которые сегодня на аппаратном поставил Чернецкий, как глава города. И, соответственно, дальше можно будет говорить о том, как эти задачи отразятся в планах деятельности администрации. Рабочий день, он понятный, это часов 7-8 сегодня, потому что сегодня тренировка и нужно ехать заниматься корпоративным хоккеем. Обычно часов до 9. Шибко жалею, что не хватает побольше времени заниматься с детем, учитывая, что больше времени на работе. А вообще, ну какой отдых дома? Отдых дома — это чтобы никто не трогал, нервы не мотал, соседи себя вели хорошо. Ну какой еще отдых может быть дома?
Татьяна Николаевна Дубинина, я заместитель главы района Чкаловска. Встаю в 7 утра, выпиваю чашку кофе. Приезжаю я около 9, всегда без 15 на работе. Конечно, по плану есть какие-то текущие дела, письмо или просьба от жителей. Может быть, какой-то звонок, ну, не дай бог, конечно, ну, по коммунальным делам, мало ли там образовательных учреждений. Мы от этого не застрахованы. День закончится вот в администрации, потом я приеду домой. Ну, будет обычный, наверное, вечер отдыха, спокойный.
Музыкальный календарь. Седьмой уральский фестиваль «Старый новый рок», который пройдет в Екатеринбурге, по сути станет презентацией нового альбома местной группы «Топ» «Ночь нежна». Фронтмен коллектива и по совместительству директор музыкального форума Евгений Горенбург описывает звучание пластинки как «биг бенд плюс грязный рок-н-ролльный вокал». Кстати, именно вокал на альбоме станет основной отличительной чертой от предыдущих сборников. За более чем 15-летнюю историю «Топ» музыканты записали 5 альбомов, и только на «Ночь нежна» можно услышать Владимира Шахрина, Вадима Самойлова, Максима Покровского, Вячеслава Бутусова и солиста екатеринбургской группы «Апрельский марш» Михаила Симакова. Альбом будет сыгран живьем, а общую картину дополнят 24 молодых коллектива из разных городов России, которые разместятся на 3 сценах. Одна из групп была отмечена Евгением Горенбургом на летнем старом новом роке «На волне». Это ставропольская команда «Саранча».
Мысли у каждого в жизни могут быть или не быть. Теплые фразы, немые экстазы, не забыть, так не забыть. Я певец свободы, что не горят как спички, там, где небоскребы проткнули облака. Меня ветер ищет, где дымят заводы, надо мной нависли синюю небеса. Эту песню петь, к тебе мечта летит, крылья на размах, хотя бы в своих снах. Свою плотную суть, все в кулаке свернуть, смотреть, гореть, ходить, желанием в глазах. Я тебе свободы, ты не горят, как спички, там, где небоскребы проткнули облака. Меня ветер дышит, где дымят заводы, надо мной нависли синюю небесам. Я тебе свободы, ты не горят, как спички, там, где небоскребы проткнули облака. Меня ветер дышит, где дымят заводы, надо мной нависли синюю небеса.
Я певец свободы, дни горят, как спички, там, где небоскребы проснули облака. Меня ветер ищет, где дымят заводы, надо мной нависли синюю небеса. Я певец свободы, дни горят, как спички, там, где небоскребы проснули облака. Меня ветер ищет.
Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Тема диалога со слушателями – отставка правительства Юрия Ихануров на Украине и газовый кризис. Исчерпан ли он с уходом очередного кабинета министров? Это и другие темы сегодня в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы».
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.